Дорогие братья и сестры, фрагмент хорового концерта «Не отвержи меня во время старости» Максима Березовского открыл нашу передачу из истории русской духовной музыки. Проникновенное произведение, концерт, в котором исповедь человека, для которого непосильное бремя одиночества, старость, угасание творческих возможностей, прекращение, насыщенной событиями и борениями жизни — это ужасная мука и как бы прижизненная смерть. Концерт этот — зрелое, выдающееся творение российского гения, которое он написал еще в юношестве, когда ему было 17 лет. Итак, сегодня мы продолжаем говорить о русском Моцарте XVIII века, Максиме Березовском. У микрофона композитор Антон Редкашов. Здравствуйте, Антон Александрович.
Добрый день. Долгое время придворной капеллой, главным хором России в середине 18-го столетия, руководил известный венецианский музыкант Галуппи, или, как его называли, Буранелло. Он оценил талант Максима Березовского. Этот великий мастер музыкального искусства впервые услышал исполнение такого полного концерта в императорской придворной капелле в Петербурге. Он сказал с полнейшим удивлением: «Такого великолепного хора я никогда не слышал в Италии». Столь высоко оценил творчество Березовского Галуппи. Что же касается его жизни, то свидетельств осталось крайне мало, но попробуем рассказать о нем, что сохранила история. По старым, вполне установившим сведениям, которые, впрочем, широко приводятся в биографиях композитора, написанных в 19 столетии, родился Максим Сазонтович 16 октября 1745 года в городе Глухове, тогдашнем центре Украины. Кто были его родители, остается загадкой, но говорили, что происходил он из незажиточной казацкой семьи. Как попал он в школу певчих, а потом и в Киевскую духовную академию, которая была для него альма-матер, тоже неизвестно. Юный семинарист не мог быть незамечен. Обладая абсолютным музыкальным слухом и необыкновенным даром композиции, он начал сочинять хоровые концерты еще в стенах академии. Разумовский, имевший у себя именитую певческую капеллу, видимо, взял мальчика к себе. Он же определил его в 1758 году в петербургский хор мальчиков. Березовскому исполнилось тогда 14 лет. Есть, однако, предположение, не подтвержденное пока документально, что к этому времени ему было уже 18. Руководил придворным хором друг Разумовского Марк Полторацкий. Под его начало, очевидно, и попал юный музыкант. Обучаясь у придворного капельмейстера Франческо Цопписа, Максим с чрезвычайным усердием осваивал итальянскую музыкальную систему. 15-летний сочинитель пишет ряд хоровых концертов, которые сразу же завоевывают не только признание специалистов и светской публики, но и самую широкую популярность. Надо сказать, что до наших дней дошли его сочинения этого периода, и они открывают перед современным слушателем высочайший профессионализм Березовского, весь блеск и совершенство его произведений. Молодой композитор предстает перед нами и как актер-трагик, участвующий в пышно поставленных на сцене придворного театра операх. Сначала в 1759 году Франческо Арая, Александр Винди, а затем в 1760 году в опере Винчесто Манфредини, узнанная Семирамида. Можно утверждать, что Максим Сазонтович Березовский, снискавший себе позднее славу как композитор, был одновременно известным, можно сказать, крупнейшим актером музыкального театра в самый начальный период зарождения в России оперного жанра. Только репутация исключительно одаренного человека спасла служебное положение музыканта после свержения императора Петра III, ко двору которого он был приближен. Очевидно, недоброжелательность к сторонникам покойного Сурбурга со стороны Екатерины II не коснулась Березовского, хотя по восшествию на престол новой императрицы его дальнейшая судьба первое время казалась неопределенной, однако он был принят и обласкан. Одно за другим готовит он новые сочинения. Так однажды в знаменитой янтарной комнате Екатерининского дворца под Петербургом состоялся музыкальный вечер, Камер-фурьерский журнал уточняет дату события – 22 августа 1766 года. Мы узнаем, что для пробы придворными певчими пет был концерт, сочиненный музыкантом Максимом Сазонтовичем Березовским. Следующий большой этап в жизни Максима Сазонтовича – это обучение в Италии. В этом его большое сходство с Дмитрием Степановичем Бортнянским. Композитора отправляют пенсионерам в Италию, в знаменитую Болонскую филармоническую академию. Кто похлопотал за него, кто способствовал его поездке, принесшей ему европейское признание, неизвестно. Среди именитых российских музыкантов Березовский стал один из первых посланников в далекую средиземноморскую страну. Он как бы открыл в нее дороги многим другим, тем, кто будет на протяжении следующих столетий искушать тамошних музей, стремиться достичь европейских знаний и высот. В Болонской академии он встречался с необыкновенным человеком, одним из самых ярких представителей музыкальной Италии, падре Джан Батиста Мартини, известный археолог, путешественник, библиофил, непревзойденный знаток музыкальных трактатов, обладатель уникальной библиотеки в 17 тысяч томов, в которую входили также бесценные ноты и музыкальные исследования по истории древней музыки с древнейших времен. Кипучую жизнь этого человека омрачала лишь давняя болезнь. Мартини был первоклассным преподавателем. В 1774 году вышла его знаменитая книга «Основы контрапункта», в которую он изложил свои взгляды на современную музыку, а также описал свой опыт работы с начинающими композиторами. В это самое время у него как раз и учился Максим Сазонтович. Возможно, и ему также адресованы строки Седовласова «Падре». «Юноша, изучить искусство контрапункта, желающий, должен употребить все старания, дабы полностью овладеть элементами и правилами, всей книги изложенными, по великую он и суть основания и фундамент всего искусства. Овладев коим, он получит тот запас знаний, с коим он в состоянии будет сочинить легко и изрядно во всяком роде музыки, как старинной, так и новой и во всяком стиле». Вместе с тем Мартини серьезно обращал внимание своих учеников на древние музыкальные традиции, которые, заметим, сильное влияние на творчество Березовского. Молодой сочинитель должен быть уверен, что старинная музыка есть основание и фундамент всех стилей и всех различных родов музыки от начала оной до наших дней. Максим Березовский стал одним из любимейших учеников Мартини. Мартини говорил: «Бывают таланты, особливые и редкие, ограниченные коих методов, их способностью наставника или какой-либо иной определенный методов нанесло бы им лишь величайший вред, ибо сие препятствует им достигнуть того совершенства, кое не могли достигнуть самые их наставники». Эти слова мудрого Мартини в прямом смысле можно отнести к Березовскому. Всячески помогая своему подопечному, падре рекомендует его в число болонских академиков. Экзамен был назначен на 15 мая 1771 года. Для музыкальной академии это всегда было большим событием. В этот торжественный день становилось известным имя еще одного почетного академика. Обычно это звание присваивалось лишь одному музыканту. В прошлом, 1770 году, академиком был назван, как ни странно, 14-летний Моцарт. Ныне в ряде филармонических кавалеров выступают двое – Йозеф Масливичик и Максим Березовский. Заметить нужно одну вещь, что Березовского очень часто называют русским Моцартом. Экзамену предшествовало собственноручное прошение музыканта, текст которого не без интереса. Глубоко уважаемому сеньору Антонио Мацони, президенту и профессорам музыки от 15 мая 1771 года, Максим Березовский, русский. Глубоко уважаемый сеньор президент и профессорам музыки, Максим Березовский, прозванный русским с большой буквы, желая быть принятым в качестве композитора и капельмейстера известнейшей филармонической академии, просит сеньора президента и членов филармонической академии допустить его к испытанию для принятия в академию. Испытуемым давалась тема, на которую за условное время нужно было написать четырехголосный старинный антифон, произведение для поочередного пения двух хоров или хора и солиста. Работы были приготовлены в срок. Одна из них подписана по-итальянски Массимо Березовски и поныне хранится в стенах Болонской академии. В день испытаний было назначено жюри под председательством главы академии. Им был известный музыкант Антонио Мацони, упомянутый в прошении Березовского. Решение принималось тайным голосованием. 15 судей получали по 2 шара – белый и черный. А затем бросали их в шкатулку. Если в шкатулке было больше белых шаров, композитора встречали громом аплодисментов, и он становился почетным академиком. Когда открыли шкатулку Березовского, в ней оказалось 15 белых шаров. Массимо Березовски единогласно было присвоено звание маэстро, а также титул академика. Максим Березовский держал экзамен в академии не на правах итальянца, а в качестве иностранного композитора, чтобы, как это специально говорилось, быть капельмейстером у себя на родине. Но итальянское общество любителей музыки и избирает его и своим капельмейстером. Он пишет одно за другим несколько хоровых произведений, упоминаемых в печати, но не дошедших до нас. Музыка Березовского поражает совершенство формы. Это был в прямом смысле слова классик своего времени, создававший многочастные произведения с элементами эпического характера, триумфом. Его пребывание в Италии стала постановка в Ливорно оперы «Демофонт», либретто которой было написано Пьетро Метастазио, обеспечиваясь текстом многих европейских композиторов XVIII века, включая Генделя, Глюка, Гайдна, Моцарта и других. Ливорнская газета «Новости света» от 27 февраля 1973 года отмечала: «Среди спектаклей, показанных во время последнего карнавала, надобно особенно отметить оперу, сочиненным регентом русской капеллы, состоящим на службе у Ее Величества императрицы всей Руси Екатерины Великой, сеньором Максимом Березовским, который соединяет живость и хороший вкус с музыкальным знанием». Именно с этого момента начинается период жизни Максима Сазонтовича, который по сию пору окутан всевозможными легендами. Одна из них связана с Демофонтом и отъездом композитора на родину. В начале 1774 года началось знаменитое дело княжны Елизаветы Таракановой, которая объявила себя претенденткой на русский престол. Имя ее тогда гремело по всей Европе. Называла она себя и султаншей, и принцессой Азовской, и Елизаветой Владимировной. Граф Орлов получил задание выкрасть самозванку. Он же разработал эту операцию, невольным соучастником которой, если следовать легенде, стал и Березовский. В феврале 1775 года для княжны, проживающей в итальянском городе Ливорно, где как раз стояли на приколе русские корабли, было устроено большое торжество. Началось оно с постановки оперы «Демофонт» Березовского. Восторг княжны от оперы был неописуем. Она, потеряв вдруг всякую бдительность, позволила пригласить себя на русский фрегат, дабы продолжить праздник застольем. И лишь только когда она ступила на палубу, как матросы сбросили трап, подняли якоря, и фрегат вышел в открытое море. Максим Березовский будто бы принимал участие в застолье. А так как время отхода фрегата держалось в строжайшем секрете, он не сумел сойти на берег, и ему пришлось остаться на корабле. Так с эскадрой Орлова Березовский возвратился на родину. Сюжет прямо-таки для приключенческого романа. Он привлекал внимание многих. Итальянский период жизни Березовского использован в качестве сюжета, и писатель пушкинской поры Нестор Кукольник в своем нашумевшей повести «Максим Березовский» ссылался на эту историю. Даже когда уже в 20-м столетии кинорежиссер Тарковский снимал свою ностальгию, то мы видим, что по сценарию главный герой фильма собирает материалы о судьбе и творчестве композитора 18 века, который приехал из России в Италию на обучение, и с ним связана какая-то трагическая история. Безусловно, что прообразом стала биография Березовского, хотя отчасти также и Дмитрия Бортнянского. На протяжении столетия все знали, что случилось с композитором, нечто странное и имевшее трагические последствия. Не так давно был найден рапорт, писанный в Риге, о тех, кто проезжал через границу России 19 октября 1773 года. В нем записано: «Из Варшавы курьерами капитан Троизе и корнет князь Боротаев, из Италии российский капельмейстер Максим Березовский и служитель Архип Марков». Стало быть, не мог Березовский находиться в Ливорно при похищении Таракановых, да и вряд ли вернулся домой на корабле эскадры Орлова. Но вспомним о челночных поездках композитора. А что, если он все-таки ездил в Италию? Для отрицания этого факта, так же как и для его подтверждения, впрочем, подтверждением могло бы служить устоявшейся легенде и статьи Алексеева никаких данных нет. Об остальных годах жизни Березовского после его возвращения в Петербург мы знаем немного. С момента приезда на родину начинается новый, последний и самый грустный этап в жизни композитора. Его назначают на должность придворного капельмейстера, должность немаленькую, одну из главных в музыкальном мире России. По этой причине многочисленные голословные утверждения, что Березовского не оценили по его возвращению в Россию, ошибочны и даже невежественны. Но, судя по всему, талант Березовского все же не нашел в Санкт-Петербурге полного применения. При дворе господствует плеяда итальянских музыкантов во главе Джузеппе Сарти. Они диктуют моду, вкус и стиль. И вот тут-то происходит еще одно событие, по-видимому, сыгравшее роковую роль в жизни Березовского. Новый фаворит Екатерины II, граф Потемкин, задумал подкрепить свой проект созданием государства на юге России, открытием в будущей столице Екатеринославле музыкальной академии. Она должна была бы соперничать с такими известными академиями, как, например, та же Болонская. Потемкин более 10 лет вербовал нужных для этого людей, приглашал даже Моцарта. А Березовского, как наиболее выдающегося русского композитора, да еще и как дипломированного академика, заочно назначил директором. Но этот проект организации музыкального центра так и не был осуществлен. Неудача, очевидно, преследует композитора. И 24 марта 1977 года жизнь Максима Сазоновича Березовского трагически обрывается. В припадке ипохондрии он перерезал себе горло, писал директор придворного театра Иван Порфирьевич Елагин. Причин такого конца мы не знаем, но одной из них, быть может, стала нужда. Жил он в последнее время в долг. По смерти его ничего не осталось, и погрести тело нечем, отметил в своем донесении все тот же Иван Порфирьевич Елагин. Другой причиной, может быть, стало то, что Березовский не нашел себя в музыкальном мире России, потерял под ногами почву. Здесь он был как бы не нужен, а внести новую струю в русскую музыку, что сделал вернувшийся после него из Италии Бортнянский, он уже не мог.
Интересно, что позже произведения Максима Березовского почти не исполнялись, правда, печатались и широко распродавались, но уже в начале 19-го столетия видны представители русской культуры и не подозревали о существовании композитора. Об этом, например, красноречиво говорит один из диалогов, который состоялся между Пушкиным и госпожой Смирновой Рассет. Он опубликован в ее посмертных записках. «Да, — говорила Смирнова Рассет, — Березовский и Бортнянский учились в Болонье. Березовский был даже членом музыкальной академии. Его музыку поют в России Великим постом. А я думал, — отвечает Пушкин, — что эта музыка исключительно Бортнянского. Ничуть. И даже Березовский отличался большей оригинальностью, чем Бортнянский». Итак, 17-летний русский Моцарт Березовский достаточно уже созрел, чтобы писать такую музыку. Удивительного ничего в этом не было. 12-летний Моцарт в ту пору уже писал симфонии. Последующие же факты жизни глуховского певчего лишь только подтверждают возможную догадку о том, что знаменитый концерт был написан в 17 лет.
Дорогие братья и сестры, в завершении нашей передачи мы послушаем одно из великих сочинений Максима Сазонтовича Березовского «Не отвержи меня во время старости». А я же с вами прощаюсь. Да хранит вас Господь. До новых встреч.
прожить.